Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Права животных». Разговор о новой книге философа Фрэнсиса Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее. Последствия технологической революции». Конец истории, говорит в этом труде автор, по-прежнему неизбежен, но только в том случае, если человек останется человеком, а вот это как раз вовсе не обязательно. Генетика обещает дать нам могучее и разрушительное оружие. Манипуляции с генами могут привести к созданию сверхчеловека, что навсегда разделит нашу расу на людей и сверхлюдей. Тезисы Фукуямы сразу же вызвали бурную дискуссию. Как считают некоторые философы, мы и сегодня живем в условиях узаконенного неравенства, когда сильные, даже не задумываясь об этом, узурпировали права слабых. Речь идет о фундаментальной проблеме межвидовых отношений, о правах животных. Новая Зеландия – первая в мире из стран, принявшая закон о правах человекообразных обезьян. Согласно ему, приматов нельзя использовать как лабораторных животных в научных экспериментах, кроме тех, которые идут им на пользу. Изучение этих проблем уже выделено в особую область знаний – биоэтику, и ее начинают изучать в университетах. «Права животных» – передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 27 апреля 2002 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Права животных».
Когда в эйфорическом 1989 году американский философ Фрэнсис Фукуяма обнародовал свою концепцию конца истории, мир казался куда более подходящим для нее местом, чем сейчас. Мысль о том, что спор между разными системами социального устройства, спор, который составлял содержание истории в ее гегелианском толковании, завершился победой либеральной демократии, не противоречила тому, что происходило в годы демонтажа тоталитарных социалистических государств. Однако и тогда находилось достаточно критиков, считавших преждевременным опускать занавес над сценой истории. С тех пор события разворачивались все более драматично. И сегодня, в разгар войны с террором, которая грозит тянуть в себя уже весь мир, нам труднее принять оптимистическую теорию Фукуямы. Нам, но не ему. Фрэнсис Фукуяма, о чем он заявил и в одной из этих передач, не собирается менять свою оценку ситуации. Исламский ментализм, говорит философ, не может предложить альтернативы либеральной демократической системе, а значит, конец истории не отменяется. Однако, если военные сводки не заставили Фукуяму пересмотреть занятую им позицию, то его убежденность в своей правоте поколебала другое – достижение генетики. Этому вопросу посвящена только что вышедшая в Америке новая книга Фрэнсиса Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции». Конец истории, говорит в этом труде автор, по-прежнему неизбежен. Но только в том случае, если человек останется человеком. А вот это как раз вовсе не обязательно. Генетика обещает дать нам могучее и разрушительное оружие. Манипуляции с генами могут привести к созданию сверхчеловека, что навсегда разделит нашу расу на людей и сверхлюдей. Что, в свою очередь, отменит фундаментальный принцип либеральной идеологии – равенство возможностей. Если генная инженерия создаст ницшанское племя богов и героев, то человечество неизбежно разделится на рабов и хозяев, низших и высших, слабых и сильных. Причем произойдет это таким образом, что у проигравших не будет ни морального права, ни физической возможности оспорить новый порядок вещей. Все это звучит как пересказ научно-фантастического романа. Однако наше время так близко подошло к вымыслу фантастов, что их кошмары опасно игнорировать. Мне, скажем, недавно пришло в голову, что диковинная утопия Николая Федорова, звавшего оживить всех мертвых, сегодня, с нашими знаниями о ДНК, если и не кажется возможной, то все-таки не представляется такой невыполнимой, как 100 лет назад. Может, и не зря некоторые мыслители считают, все, что человек способен придумать, он способен и осуществить. Именно это и пугает Фукуяму, который, кстати сказать, состоит в особом президентском совете, следящем за развитием науки и ее влиянием на общество. Конечно, на фоне сегодняшних политических бурь предостережения Фукуямы могут показаться преждевременными. Но в том-то и заключается прозорливость философского взгляда на мир, что ему открываются истинно судьбоносные события, которые для остальных заслоняют злободневные новости. Кто сейчас помнит, что в том же 1687 году, когда Ньютон опубликовал свой закон всемирного тяготения, Россия воевала с турками, а венецианцы обстреливали Афины? Может быть, нечто похожее происходит и сегодня? И тогда, следуя за логикой Фукуямы, можно сказать, что мы обходим овраги по пути к пропасти. Генная революция, возможно, главный вызов, который наука бросает человеческой расе за всю ее историю. Соблазн выращивать вундеркиндов грозит разделить нас как раз так, как привиделось Уэллсу в его «Машине времени» — на эфирных Эллоев и подземных Марлоков. Раньше этому препятствовала судьба, природа или провидение. Благодаря им вплоть нашей цивилизации было вживлено предохранительное устройство, которое навязывало миру слепую справедливость генной лотереи. В этом было последнее утешение бедности. Чего Бог не дал, того в аптеке не купишь. Как бы не так, говорит генетическая революция, обещая со временем выставить на продажу ум, талант и красоту. Сегодня лишь случай решает, кому достанется счастливый расклад генов. Но от чего это будет зависеть завтра? От счета в банке? От страховой компании? От Академии наук? От президента? От церкви? От секретной полиции? У нас нет ответа на эти вопросы, но все мы должны задавать их без устали, ибо как раз этого не умеет делать всемогущая наука. Ее задача не спрашивать, а отвечать, чего бы это нам ни стоило. Новая книга Фукуямы, среди прочего задающая неприятные вопросы о перспективе разделения человеческой расы на виды и неизбежной межвидовой розни, тут же вызвала бурную дискуссию. Особенно спорной кажется та часть книги, где автор обсуждает превентивные меры, в действенность которых труднее всего поверить. Ведь ход прогресса еще никому не удавалось остановить. Однако сегодня меня интересует другой аспект. Мне кажется, что какие-то проблемы постчеловеческого будущего можно рассмотреть на примере нашего еще вполне человеческого настоящего. Как считают некоторые философы, мы и сегодня живем в условиях узаконенного неравенства, когда сильные, даже не задумываясь об этом, узурпировали права слабых. Речь идет о фундаментальной проблеме межвидовых отношений, о правах животных. Три года назад Новая Зеландия, первая и пока единственная страна в мире, приняла закон о правах человекообразных обезьян. Согласно ему, приматов нельзя использовать как лабораторных животных в научных экспериментах, кроме тех, которые идут им на пользу. Эта законодательная инициатива послужила примером для активистов движения за такое расширение понятия прав человека, которое бы включало в себя и высших обезьян. Аргументируя свою точку зрения, ее защитники говорят, что человек делит с шимпанзе почти 99% генов. У людей и обезьян такие же группы крови, схожая структура головного мозга. В первые три года младенец и обезьяний детеныш почти не отличаются друг от друга по поведенческим стереотипам. Известный американский ученый Карл Саган писал:
«Если приматы обладают сознанием, если они способны к абстрактному мышлению, то как им еще доказать свой ум, чтобы мы стали считать их уничтожение убийством?»
Чтобы заострить этот вопрос, юристы сейчас пытаются затеять настоящий судебный процесс. Возможно, с участием самих обезьян, которые будут давать показания на языке жестов или при помощи специально созданных для общения с приматами компьютеров. О том, что эта проблема вовсе не курьез из «Воскресной газеты», говорит то обстоятельство, что правами животных всерьез занимаются многие западные университеты. В некоторых уже созданы и особые кафедры, выделившие эту проблему в отдельную отрасль быстро развивающейся области знания – биоэтики. Лидер такого рода исследований – австралийский ученый Питер Сингер, работающий сейчас в Америке. Его последняя книга «Рассуждение об этической жизни» бросила вызов, как пишут критики, всем нашим представлениям о морали. Неудивительно, что Сингер наравне с восторженными последователями обзавелся и непримиримыми противниками. Так, во время выступления в Германии он стал жертвой яростных атак, включая физическое нападение. О Сингере и его морально-философской позиции я попросил рассказать Алексея Цветкова.
Австралиец Питер Сингер, ныне занимающий престижную кафедру этики в Принстонском университете, принадлежит, подобно американцу Джону Роллзу, к ведущим авторитетам нашего времени в области философии и морали. В отличие от Роллза, Сингер – представитель давно установившейся традиции, так называемой «школы утилитаризма», восходящей к британским философам Джереми Бентаму и Джону Стюарту Миллю. Утилитаризм – чисто рационалистическая школа, и поэтому он отвергает теорию естественных прав. Человек – животное, он появляется на свет, как любое животное, и права человека – такой же пустой звук, как и права животных. Бентам называл идею естественных прав «чепухой на ходулях». Целью морали Бентам полагал увеличение суммы удовольствия и уменьшение суммы страданий. Вместо идеи прав Питер Сингер предлагает идею интересов. Каждое живое существо обладает совокупностью интересов, которые в самом минимальном описании как раз и сводятся к приумножению удовольствия и уменьшению страдания. Оригинальность учения Сингера заключается в том, что он устранил из этики человеческую исключительность и распространил ее на все живые существа, по крайней мере на такие, в случае которых можно всерьез говорить о наличии у них интересов. Такое расширение этического поля стало возможным в связи с тем, что современная наука вполне убедительно доказала способность многих животных не только ощущать боль и страдания, но и предвидеть страдания и даже смерть. Поскольку человек, по Сингеру, не обладает какими-то уникальными правами, этика состоятельна только в том случае, если не предоставляет ему исключительного статуса. Отсюда следует необходимость этического отношения к животным, то есть приложение усилий для уменьшения их страданий. При всей своей радикальности учение Сингера не предъявляет к человеку максималистских требований. Оно выдвигает принцип «от каждого по возможности», как минимум отказ от употребления животных в пищу и пользования в обиходе продуктами их эксплуатации. Учение Сингера легло в основу такого массового движения, как ПИТА – «Люди за этическое отношение к животным». Некоторые выводы из этики Сингера многим могут показаться и кажутся слишком радикальными. В частности, легко прийти к выводу, что здоровая собака обладает более развитым полем интересов, чем больной человек с прекращенной деятельностью головного мозга или ребенок, родившийся с тяжким мозговым дефектом. И что, коль скоро мы практикуем метод умерщвления в отношении тяжелобольных животных, то почему люди должны быть исключением? Либо все, либо никто. Такова неумолимая логика Сингера, которому его противники дали прозвище «профессор смерть». Проще прибегнуть к ругани, чем подобрать рациональный аргумент в пользу тезиса о человеческой исключительности.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Права животных».
Внедрение генетического взгляда на мир и тех, с кем мы его делим, размыло границу между животными и человеком. Зная, что у людей с шимпанзе, как уже было сказано, 99% общих генов, мы не можем сидеть на эволюционном троне так же невозмутимо, как раньше. Отсюда возросшая чувствительность к страданиям животных. Скажем, за последние 10 лет зеленые лишили работы половины скорняков Америки. Надо сказать, что узнав, в каких условиях живут пушные звери, я стал целиком на сторону их защитников и в жизни больше не надену меховую шапку. Однако это только начало. Век синтетики легко обойтись без шубы. Да и в обезьяне не так уж трудно признать собрата по разуму. Но как быть со свиньей, коровой или курицей? Движение за права животных ставит нас перед дилеммой, о которой писал еще прозорливый Розанов.
«Разве овца, дворняжка и свинья иморальные существа? Тогда я с ними. Но я думаю, что овца не уступит Сократу в морали».
Вот об этом, о моральной стороне межвидовых отношений, мы и попросили высказаться нью-йоркского писателя Чарли Паттерсона, чья книга с жутким названием «Вечная Треблинка» была недавно выдвинута на соискание Пулитцеровской премии. Беседу ведет Владимир Морозов.
Название взято из короткого рассказа лауреата Нобелевской премии Башевича Зингера, строки которого стали эпиграфом к книге. Там говорится, что мы обращаемся с животными, как нацисты с заключенными концлагерей. Я специально выбрал такое название, чтобы вызвать стыд у одних людей и протест у других. Люди не хотят думать о таких вещах. Кто станет такое читать? Издательство «Лантер Бук» взялось печатать книгу, потому что владелец издательства сам сторонник прав животных. Каких же прав для животных вы требуете? Вам известно, что, например, теленок всю свою короткую жизнь проводит в клетке. Это такой деревянный ящик, где он не может двигаться. Вот видите, вы не знаете. Большинство людей, как и вы, не просто едят животных, но почти ничего не знают и не интересуются, как животных содержат. Мы требуем, чтобы этот теленок имел право пощипать травку, побродить по лугу, поваляться на солнышке. Сейчас эта несчастная животина 4 месяца, почти не двигаясь, стоит или лежит в клетке, в этом одиночном карцере в своих собственных экскрементах. Потом ее волокут на бойню. Считается, что мясо нежнее, если животное не двигается. Чтобы оно было еще нежнее, его даже не очень и кормят, сена не дают. Мистер Паттерсон, но не распыляем ли мы силы? Заботимся о животных, когда в мире постоянно идут войны, убивают десятки тысяч и не просто солдат, а совершенно невинных людей.
That's the main thing about this book, is it goes into where does all this human violence come from?
Один из основных вопросов моей книги – откуда берется человеческая жестокость? Где воспитывают садистов и убийц-маньяков, которые убивают десятки людей из удовольствия, которые любят воевать? Если не брать сумасшедших, то остальные выродки, как правило, с детства тренировали свою жестокость на животных, которые слабее нас. Мне рассказывали это психологи, которым приходится иметь дело с проблемой жестокости. Эксплуатация животных, жестокое к ним отношение – вот начало последующего озверения отдельных человеческих особей. Начинаются убийства. Кошек и собак. Это развязывает худшие инстинкты, которые в нас сидят. В семье, где бьют собаку, не чувствуют себя в безопасности и женщина, и ребенок. Интересно, что во время войны мы называем врага собака, свинья, крыса. Таким образом, сведя его на уровень животных, нам проще убивать человека.
Простая и вроде бы бесспорная мысль о том, что мы делим планету существами, обладающими на нее равными с нами правами, противоречит всей человеческой истории. Тем не менее, эта идея становится все более распространенной. То, что сегодня кажется причудой зеленых, завтра может стать новой нормой, в том числе и юридической. Чтобы представить себе такое будущее, стоит прочесть остроумную пьесу Владимира Сорокина «Щи». Действие в ней происходит в 2040 году, когда победившая зеленая революция ввела насильственное вегетарианство. В новом экологически чистом мире, где, как сказано в пьесе, за убийство курицы дают 4 года, только уголовники, повара в законе, осмеливаются готовить мясо и рыбу. Исходной точкой этого смешного изобретательного фарса стало, чего и следовало ожидать читателям Сорокина, представление о кулинарии как о садизме. Справедливости ради следует заметить, что первым этот тезис художественно обработал Синявский в своем лучшем рассказе «Пхенс».
«Меня всегда поражал садизм кулинарии. Будущих цыплят поедают в жидком виде. Кишка, проглотившая себя и облитая куриными выкидышами, вот что такое на самом деле яичница с колбасой. А что, если человека приготовить таким же порядком?»
Именно это и сделал Сорокин в первой главе романа «Пир», где девушку Настю жарят в печи, как курицу. Однако в пьесе «Щи» речь идет о вполне приемлемых гурманских рецептах. Незаконными их объявляет та самая зеленая мораль, которая сегодня борется за права животных. Понятно, что самому Сорокину эта ситуация нужна для того, чтобы найти и нарушить новые запреты взамен тех, что упразднила свобода. Но «Щи» написаны с такой наглядностью, что позволяет читателю заглянуть в безрадостное будущее победившей экологической морали. Независимо от своих чисто литературных задач, эта пьеса заставляет задуматься о том, что всякое радикальное решение нравственных проблем, от универсальной любви до всеобщего вегетарианства, не может не пугать, требуя от человека слишком многого. Может быть, выход следует искать в полумерах? Внимательная прогулка по американскому супермаркету указывает на путь к медленному, но ощутимому сглаживанию этих самых межвидовых отношений. Скажем, на каждой склянке с шампунем теперь написано, что он не был испытан на животных, как это делалось раньше. Коробка с яйцами объясняет, что их снесли курицы, никогда не сидевшие в клетках. Колорадская говядина хвалится тем, что она происходит от коров, живших на приволе. Даже современные бойни устроены так, чтобы предназначенный к забою скот шел по круглым коридорам, углы пугают животных, и убивают коров или овец неожиданным и мгновенным ударом тока. Не худший, надо сказать, конец. Все эти упражнения в практическом гуманизме, конечно, не разрешают принципиального, нравственного конфликта в межвидовых отношениях. Но если нельзя добиться того, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, то можно позаботиться о том, чтобы первые не мучили вторых. Это уж точно в наших силах. И добавлю, в наших интересах, ибо, как сказал один циник, чем больше мы любим животных, тем они вкуснее.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Права животных».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Колокол» – журнал российской диаспоры, издающийся в Лондоне. Есть ли что-то общее между теперешней эпохой и той, герценовской? Главный редактор Александр Шлепянов отвечает вступительной программной статьей, в которой цитирует знаменитого лондонского изгнанника 150-летней давности. О направлении, писал Герцен, говорить нечего. Оно тоже, которое проходит неизменно через всю нашу жизнь. Везде, во всем. Быть всегда со стороны воли против насилия. Со стороны разума против предрассудков. Со стороны науки против изуверства. Со стороны развивающихся народов против отстающих правительств. Таковы общие догматы наши. Колокол, посвященный исключительно русским интересам, будет звонить, чем бы ни был затронут – нелепым указом или глупым гонением раскольников, воровством сановников или невежеством Сената. Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное – все идет под колокол. Так писал Герцен в 1857 году. Что же предлагает в начале 21 века колокол сегодняшний? Рассказывает Александр Шлепянов, журналист, автор сценария к фильму «Мертвый сезон», режиссер и коллекционер. Первый раз в эфире 5 мая 2002 года. под таким названием в Лондоне несколько месяцев назад начал выходить иллюстрированный ежеквартальник. Журнал, как принято называть, общественно-политический и литературный. Всклокоченный двуглавый орел на обложке, рисованный портрет Герцена внутри, стихи Кушнера, рассказ Натальи Толстой, статья Дмитрия Быкова в защиту Лимонова, Михаил Горбачев – художник, Виктор Пивоваров – шутник, последнее интервью Похлебкина. Колокол. Название – вот что смущает первым делом. Колокол герценовский, затем в 1972 году тоже в Лондоне новый колокол, собранный вдовой Аркадия Беленкова. Теперь колокол Александра Шлепянова. Мы беседуем в лондонской квартире издателя. Шлепянов – известный кинодраматург. Например, автор сценария фильма «Мертвый сезон». А кроме того, коллекционер, специалист по русскому и китайскому искусству. Я спрашиваю Александра Ильича, отчего он выбрал такое сердитое заглавие – «Колокол».
Если говорить о сердитости, то, я думаю, это не совсем то слово. Скорее, можно говорить о сочувствии, об обиде за свою страну, которая снова идет к тому, чтобы наступать на те же грабли, на которые наступала уже очень много раз. Вот я прочел, не знаю, видели ли вы в интернете, на сайте АПН, статью Владислава Шурыгина. Не могу не процитировать. Так вот, Владислав Шурыгин пишет в своей статье: «После поражения России в Крымской войне канцлер Горчаков сказал, что Россия закрывается. Закрывается, чтобы сосредоточиться, перестроиться, реформироваться. Сегодня этот лозунг, пишет Владислав Шурыгин, актуален как никогда. Мы должны закрыться, не отгородиться от мира очередным железным занавесом или колючей проволокой, а дать ясно понять, что нам больше нет дела до окружающего мира, до американских, общечеловеческих и прочих ценностей. Мы должны заняться, наконец, только своими проблемами, сообразуясь и советуясь лишь собственной историей и традициями, не обращая внимания на весь остальной мир и не считаясь с тем, что он будет думать о нас». Вот, понимаете, когда человек, видимо, интеллигентный, образованный, пишет такую вещь, а сайт АПН его тиражирует на миллионы потенциальных читателей интернета, это пугает. Не знаю, как вас, меня это просто пугает. Каким может быть следующий шаг страны, которая закрылась и думает только о своих интересах? Полный тоталитарный новый порядок, полное падение экономики, если в наших условиях можно говорить о падении, лежащей без того плашмя экономики, ну и так далее. Какие там могут быть в этом закрытом обществе гражданские свободы, какие могут быть либеральные реформы? Все это надо забыть тогда. Я думаю, что не только мы с вами, но даже и, скажем, президент Путин, вероятно, ощущает давление не одного Владислава Шурыгина, но и очень существенных слоев так называемой элиты в сегодняшнем русском обществе, российском обществе, которые его пытаются поставить на этот изоляционистский путь. Ну вот, это только одна из тем.
Это как бы, Александр Ильич, мотивация. Мотивация, сердитость есть, мотивация, повод для того, чтобы приступить к изданию чего-то. Тем не менее, вы в Лондоне называете ваш журнал «Колокол». Такое обязывающее название. Вы производите впечатление человека более чем ответственного. Значит, вы что же хотите этим сказать? Кого вы собираетесь будить?
У нас довольно подробно об этом написано в нашей редакционной статье к первому номеру «Колокола». И мне бы не хотелось сейчас это все повторять.
Слушатели не знают вступительную статью «Колокол».
Значит, наша статья от редакции в первом номере начинается так. «Читатель недоумевает, как еще один колокол спустя полтора века после того первого. Зачем? Разве есть что-то общее между той эпохой и теперешней? Нужен ли сегодняшней России колокол? Куда он будет нас звать?» Прежде чем предложить ответ, перечитаем слова, которые предпослал своему изданию Герцен в 1857 году. о направлении говорить нечего. Оно тоже, которое проходит неизменно через всю нашу жизнь. Везде, во всем, всегда быть со стороны воли против насилия, со стороны разума против предрассудков, со стороны науки против изуверства, со стороны развивающихся народов против отстающих правительств. Колокол, посвященный исключительно русским интересам, будет звонить, чем бы ни был затронут. Нелепым указом или глупым гонением, воровством сановников или невежеством сената, смешное и преступное, злонамеренное и невежественное – все идет под колокол. Конец цитаты. Заменим слово «сенат» словом «дума» и спросим себя, что здесь устарело. Мало ли в современной российской жизни смешного и преступного, злонамеренного и невежественного. Воскресни Герцен сегодня, он, пожалуй, многое узнал бы с первого взгляда. Ну вот это как бы концепция в двух словах. А затем еще надо процитировать еще раз эту статью от редакции. Пока мы готовили первый номер журнала, нас часто спрашивали, кто тут у вас Герцен? Вопрос естественный, и ответ на него очевиден. Никто. Герцена среди нас нет. Не каждое столетие и не каждая культура выдвигают людей такого масштаба и своеобразия. Но отсутствие гигантов – не повод складывать руки. В здоровых человеческих сообществах работа мысли и нравственного чувства не прекращается ни на минуту. Задачи, нерешенные гением, решаются совместными усилиями многих.
Организовывая журнал, вы, конечно, опирались на какую-то группу единомышленников, друзей, с которыми можно будет отправляться в это звонкое плавание. Кто ваши единомышленники? Кто ваш круг?
Ну, круг этот довольно широк. Это в основном люди моего поколения и помладше.
То есть им сколько примерно лет?
Ну, скажем, от 35 до 70. Вот в таком диапазоне. Это все люди, с которыми мне случалось дружить, общаться, чье мнение я ценил всегда и ценю сейчас. И надо сказать, что они довольно охотно откликнулись на идею создать журнал русской российской диаспоры, который издавался бы во всех местах, где живут русские, и в России, в самой. Ну, это, скажем, вот поэт Юрий Колкер, живущий в Лондоне. Это, скажем, писатель и журналист Кирилл Кобрин, живущий в Праге. Это знаменитый наш писатель и философ Александр Пятигорский. Ну, многих можно назвать. Думаю, что это займет больше времени, чем у нас есть с вами для этой передачи. Если вы посмотрите на список авторов, скажем, первого номера и в конце на последней обложке есть список авторов следующего номера, то представление о круге наших друзей и сотрудников у вас будет более полным. Но, кстати говоря, это не какой-то кружок закрытый. Мы приглашаем всех, кому интересно писать и размышлять о судьбах нашей страны, в какой бы то ни было форме, в виде журналистики, публицистики или прозы, поэзии, что угодно, критики, мы приглашаем их к сотрудничеству. Будем очень рады и признательны расширить наш круг как можно более.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Лондонский русский журнал «Колокол». Мой собеседник – издатель Александр Шлепянов. Александр Ильич, вы процитировали сайт АПН, и вы процитировали из вступительной статьи слова Герцена, в свое время сказанное. Из этого следует, что вы объединяете и ставите, так сказать, знак равенства между идеями человечности и идеями, распространенными на Западе, либеральными западными идеями. В этой связи я хочу вас спросить, что вы думаете о природе сегодняшнего российского антизападничества, которое не может не бросаться в глаза?
Ну да, в особенности все, что происходило во время Олимпийских игр. Но это как следствие тех настроений, которые в России очень распространены, антиамериканизма, страшных переживаний по поводу того, что американцы где-то там бродят по просторам Средней Азии или западной части Грузии. Я думаю, что это как раз все остатки вот того отвратительного изоляционизма, который можно сравнить только с тем, что было в Японии до 1825 года, когда всякий иноземец объявлялся белым дьяволом, скажем, в Японии. А у нас есть немало людей, которые готовы всякого западного человека объявить дьяволом. Копаться в истоках всего этого очень сложно и долго. Думаю, что несколько маргинальное географическое положение России в Европе, с одной стороны, и 70 лет советской пропаганды, с другой стороны, создали и укрепили эти настроения. К этим же настроениям относится и бесконечно повторяемая мысль о том, что Россия должна быть либо великой, либо никакой. Я думаю, что это бред вообще. Россия должна стремиться к тому, чтобы стать нормальной европейской страной. Или нормальной евразийской. Но это же не в географии дело. Она должна быть страной с нормальными либеральными демократическими идеалами, с нормальным укладом свободной экономики, с нормальными взаимоотношениями между человеком и законом. Все, что сейчас происходит в смысле российского антизападничества, мне глубоко отвратительно. И наоборот, я очень приветствую поведение президента Путина в этом смысле, когда он 11 сентября показался самой лучшей стороны, что бывало не всегда с ним. В этом случае ему Бог многое простит, я думаю, за то, как он себя повел тогда.
Расскажите, пожалуйста, как, собственно, делается журнал? Где, в каких обстоятельствах, кто те люди, которые его производят и так далее? Вот, ну, на примере первого номера, скажем.
Журнал наш делается примерно так. Вот вы сейчас со своего дивана видите главный офис редакции. Это стол, который стоит в коридоре напротив кухни. На столе стоит компьютер Dell, и в этом компьютере я с утра до ночи плаваю в интернете. И когда какой-то текст мне кажется талантливым, парадоксальным, нетривиальным, я стараюсь связаться с этим человеком. Как правило, с ним находятся общие знакомые, несмотря на то, что иногда есть большая поколенческая разница. Вот. И стараюсь этого человека в наш журнал вовлечь. Но, кроме того, за долгую жизнь у меня накопилось немало просто своих, как уже говорилось, друзей, знакомых, единомышленников, приятелей. И я, конечно же, к ним ко всем обратился. Эти люди присылают свои материалы по имейлу, так что нет особых проблем, какие были раньше. Там, скажем, у Герцена с доставкой в припарку на животе там и прочее. Технический прогресс способствует выходу журнала за рубежом.
Но это касается текстовой стороны дела. Но журнал же еще очень красивый. Расскажите о художнике журнала.
Художник журнала Миша Аникст. Замечательнейшая личность, без которой, конечно, этого журнала бы никогда не было. Он был одним из лучших книжных дизайнеров в России примерно до года 90-го. Думаю, что он был номер один в этом смысле. И теперь он также номер один в Лондоне. Он получает каждый год какие-то премии престижные, например, знаменитую премию «Красное дерево» за лучшую книгу. И вот он согласился, несмотря на то, что он завален заказами, работой. Причем работой какой там? Для Метрополитен-музея, для там Бакингемского дворца и так далее. То есть работой высшего класса, какую может книжный дизайнер получить. Но, тем не менее, он согласился уделять довольно существенное время нам и нашему журналу. И вот он работает. Тут сложнее дело с получением материалов, потому что Миша – перфекционист. Он не признает полученных по интернету материалов, как правило. Поэтому нам приходится пересылать из разных частей света фотографии, их сканировать и так далее. Он их ретуширует, приводит в порядок. Это, в общем, большая техническая, не говоря уже о творческой, работа. И Миша ее делает. С текстами Очень много работает Юра Колкер, который замечательный не только поэт и журналист, но и редактор. Поэтому его помощь тоже совершенно неоценима. И участие его очень важно в журнале. Ну и многие другие люди тоже и помогают, и пишут, и находят авторов, и звонят, когда им приходит в голову какой-то интересный персонаж для привлечения в журнал. В общем, помощи мы получили, надо сказать, может быть, больше, чем мы заслуживаем. И российский пен-центр Каченко и Битов очень нам сильно помогли своими вот наводками, советами, звонками телефонными авторам. Например, во втором номере идет рассказ Василия Быкова, и, конечно, он бы нам его никогда не дал, если бы российский пен-центр там за нас не замолвил словцо.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – издатель Александр Шлепянов. Место нашей беседы – Лондон. Предмет беседы – журнал «Колокол».
Какие были отклики на журнал здесь, на Западе и, может быть, в России?
Отклики на 99% были очень хорошие. Ну, были хорошие рецензии в России, и были отклики здесь. Когда я выступал в «Севообороте» у Севы Новгородцева по BBC, то отклики были просто в каком-то обывальном количестве. Я никогда не думал, что столько народу слушает до сих пор BBC. Мы получили почти 700 откликов разнообразных. Настолько, что компьютер сломался, там несколько вирусов было заслано из России. Но 1%, естественно, есть негативных откликов. Например, в приложении к «Независимой газете» какой-то человек написал, перечислил фамилии некоторых наших авторов, там, скажем, Лурье, Колкер, Кушнер. Ну, еще нашел несколько фамилий, которые по пятому пункту его не устраивали, и написал, что нам следовало бы назвать наш журнал не «Колокол», а «Жидозвон». Но мы пока подождем его так называть.
Юра Колкер не считает, что журнал назван в его честь?
Колокер. Ну, мы шутили на эту тему, да, шутили.
Что в основном не нравится тем серьезным читателям, которые вам пишут? Были ли серьезные вообще претензии?
Были, да. Два вида противоположных. Но это как диалектика, единство противоположностей. Значит, одни говорили, что он недостаточно колокол, потому что он не весь направлен на борьбу с режимом там, и так далее. Слишком красив, реклама в нем присутствует, слишком хорошая бумага. Вот это такой аскетический взгляд на колокол. А другой противоположный, что в нем слишком много политики, что не надо вообще трогать Путина, не надо никого ругать, а надо дать больше развлечения, а может быть, побольше голых девушек, и тогда журнал будет гораздо более популярен. Я думаю, что истина находится где-то посередине, и мы должны так относиться без большого трепета и тем более паники к этим пожеланиям. Что касается глянцевой бумаги, ну, она не такая же глянцевая, но все-таки хорошей бумаги и рекламы, то дело в том, что по сравнению с Герценом, который сам имел немалое состояние, и там барон Ротшильд ему, говорят, способствовал, у нас нет ни того, ни другого. Поэтому нам нужно думать о том, на какие деньги это печатать. И мы еще платим авторам гонорар. Поэтому журнал обходится не так уж дешево. Поэтому мы очень, очень даже приветствуем рекламу, ищем ее. Ну и если вы взглянете на любой западный журнал, нормальный, преуспевающий, например, «Нью-Йоркер», к которому мы тяготеем по, так сказать, жанровому составу, по характеру оформления, то вы увидите, что там реклама занимает гораздо больше процент площади журнальной, чем у нас. Мы стараемся уложиться уже, так сказать, даже в перспективах наших где-то в 20% журнальной площади рекламу. А очень многие западные журналы, причем самые лучшие, уделяют рекламе и 35%, а то и 50%. И ничего, люди привыкли к этой форме выживания. Кому интересна реклама, те ее читают или выбирают себе что-то интересное. А кому не интересно, те пролистывают просто рекламу и читают, собственно, журнал.
Какого типа человек Александр Шлепянов? Если бы была такая не слишком серьезная энциклопедия, нужно было бы вам написать туда справочку о себе. Довольно короткую. Что бы вы написали?
Я бы написал, что это такой господин, о котором довольно трудно написать в двух словах, потому что он слишком часто меняет образ жизни, профессию, место проживания и так далее. Он очень любит разнообразие. Вы понимаете, в чем проблема? Он сменил там 12 профессий в своей жизни. Он сменил, наверное, 30 с лишним квартир, несколько стран проживания. Не будем говорить о женах, потому что это может быть неприятно действующей жене. Но тоже немало было и жен. Вот. Ну, если считать, что этот проект последний в его жизни, потому что ему уже скоро 70, то я считаю, что это не худший проект для того, чтобы им закончить свою жизнь. Но, с другой стороны, если Бог даст пожить еще подольше, то, может быть, будет еще совсем какой-то новый, неожиданный проект. Я думаю, что вот непредсказуемость, если одним словом, то, пожалуй, это будет наиболее правильное слово. Это же такой человек, который сам не знает точно, что он будет, во что он будет влюблен на следующий день. Сейчас он влюблен в журнал «Колокол».
На волнах радио «Свобода» вы слушали беседу с издателем «Лондонского колокола». У нашего микрофона был Александр Шлепянов. На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Режиссер в пражской студии Марина Смирнова, подготовил выпуск Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовало для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся, Куприн открывает, а там Набоков.
Вы узнаете, какими способами там издат попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.